Степан брякнулся на колени, дрожащими пальцами хотел захватить горсть земли. Ларька и Матвей подняли его за руки. Он уронил голову на грудь, долго стоял так. Вздохнул глубоко, посмотрел на товарищей своих, в глазах слезы. Он их не устыдился, сказал тихо. Царицын. «Плохой ты, батька. Отдохнуть бы, — с жалостью сказал Матвей. Там отдохнем. Там нет изменников. Есть, Степан. Там будет так же. Не тешь себя. Откуда они узнают нашу беду? — с ужасом почти спросил Степан. Ведь и едем скоро. Вороны каркают, смерть чуют. Теперь уж полторы сотни скакало осенней сухой степью. Степан, правда, очень плох, слаб очень. На перегоне вечерней порой у него закружилась голова, он, теряя память, упал с коня. И в тот-то момент, когда он летел с коня, раздался в ушах опять знакомый звон. И, утратив вовсе сознание, увидел Степан на короткое время. Москва. В ясный-ясный голубой день. Престольная, праздничная. Что же это за праздник такой? Звон колокольный и гул. Сотни колоколов гудят. Все звонницы Москвы, все 40 сороков шлют небесам могучую благодарную весть за добрые и славные дела, неспосланные на землю справедливой вселенской силой. Народ ликует. Да что же за праздник? Москва встречает атамана Стеньку Разина. Едет Стенька на белом коне в окружении любимых атаманов и Исаулов, а сзади... Все его войско со Степаном, Сергей Кривой, Иван Черноярец, Стырь, Дед Любим, Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, брат Фрол, Федор Сукнин, Федор Шелудяк, Василий Ус, маленький сын Афонька, Прон Шумливый, все нарядные и веселые. Народ московский приветствует батюшку-атамана, кланяется, Степан тоже кланяется, с коня улыбается. Натерпелись люди. Так хорошо видел Степан. Проехали кривыми улочками Москвы. И улочки-то знакомые, выехали на Красную площадь, проехали мимо Лобного места, направляясь к Спасским воротам. Степан слез с коня и вошел в Кремль. Вот те и Кремль. Кремль, как Кремль, а вот и палаты царские, в царских палатах царь и бояре. Степан вошел, как он вошел когда-то в домашнюю церковку митрополита Астраханского, с ватагой, хозяйским шагом. «На карачки!» — велел боярам. «Все! Разом!» Бояре разом послушно стали на карачки. На сердце у атамана отлегло. Он, не останавливаясь, прошел к трону, где восседал царь, взял его за бороду и сдернул с трона, и долго возил по каменным белым плитам, приговаривая: «Вот тебе великий, вот как моего великого, вот он у нас какой великий! Где он великий-то?» Затычки делать из таких великих, бочки затыкать, дурь. Наша великая сидит тут, расселась. Степан пнул напоследок царя, распрямился, посмотрел на него сверху. Он и весь великий, тьфу! Потом он примерился сесть на трон. Посидел маленько, не поглянулось, делать нечего. «Стырь!» — позвал он любимого старика. «Тут, батька, иди садись. Цари, Игорь, садись, всех выше теперь будешь. А чё я там буду? Негоже соколу на воронье место. Иди, не упирайся, старый. Да что я там, дерьма-то царем. Я и не хотел сроду, я так зубоскалил. Неохота мне там. Да и чё делать-то? Сидеть, не робей, тут мягко, хорошо». Стырь подошел, тоже пнул лежачего царя, забрался на трон. «Квартусюхи!» — велел он. «А что с боярами будем делать, батька? Всех повесить и вниз по Волге! Всех!» — закричал Степан. Очнулся Степан в незнакомом курине. Лежит он на широкой лежанке с перевязанной головой. Никого нет рядом, хотел оглядеться, голову повернуть больно. Хотел позвать кого-нибудь и застонал. К нему подошел Матвей Иванов. «Ну, слава тебе, Господи, с того света! Где мы?» — спросил Степан. «На Дону, на твоем родимом». Матвей присел на лежанку. «Ну, силы у тебя! На трех коней! Господи, Господи! Вернул человека! Слава тебе, Господи!» «Ну?» — спросил Степан, требовательно глядя на Матвея. «Долго я так?» «Я посидел, наверное. Долго?» Матвей оглянулся на дверь и заговорил, понизив голос, как если бы он таился кого-то. «А Волга-то, Степушка, горит, горит, родимая. Там уж, сказывают, не 30, а 300 тысяч поднялось. Во как! А атаманушка тут без войска. И они там милые, без атамана. Я опять Бога любить стал. Молил его, чтоб вернул тебя. Вот, послушал. Ах, хорошо, Степушка, славно. А то они понаставили там своих атаманов. Много и без толку. Широко разлилось-то, а мелко. А ты че так, вроде, крадись от кого? На Дон тебя будут звать». Матвей опять оглянулся на дверь. «Жена тут твоя, да любим, да брат с Ларькой наезжают». «Они где?» «Кагальники сидят, хотели тебя туда такого, мы с деткой не дали. Отстал от тебя, Дон, и плюнь на его. И шо выдадут? На Волгу, батька, собери всех там в кучу. Зашатается Москва, вишь, говорил я тебе, там спасение. Не верил ты все мужику-то, а он вон как поднялся. Теперь его нелегко сбороть. Теперь он долго не умется, раз уж кол выломил. А на Дону что? Корней твой одолел. Кагальник-то хотели боем взять, не дались. Бери сейчас всех оттуда и...» «Много в кагальнике?» — допрашивал Степан. «С 300, а в Астрахани?» «Васька помер, царство небесное. Митрополита убили, знаешь, зря. И ты с церквой зря ругался. Проклянут они тебя, грозятся. Это промашка твоя. Дон-то все расшиперился. Я так и знал. Но мужик он... Слушай, Степан, пока тебе другого не насказали. Мужик теперь в силе. Не гляди, что его колотят. Он сам обозлел». Вошел дед Любим. «Мать пресвятая! Пришел попроведать вас с того света», — сказал счастливый Матвей. «Вот как бывает, не чаяли, не гадали». «Что на Дону, дед?» — спросил у Любима Степан. «Плохо, атаман. Корней да Мишка Самаренин вверх взяли. Кто и хотел ворохнуться, присмирели. Они взяли, да еще слух пустили. Корней-то срубили тебя». Степушка не унимался со своей радостью Матвей. «Вот теперь скажу тебе, еще когда от Симбирска бежали, думал на тебя глядячи, но плохой ты был, не стал уж говорить. Ты про Иисуса-то знаешь?» «Ну, как это, знаю? Как он сгинул-то, знаешь? Рассказывал поди поп. Хорошо знал. Ему же там гибель в Иерусалиме-то. А шел туда. Я до сих не могу понять, зачем же идти-то было туда, если наперед все знаешь? Неужто так можно? А глядел на тебя и думал, можно. Вы что, в смерть не верите, что ли? Но тот Сын Божий, он знал, что воскреснет. А ты-то? То ли вы думаете, любят вас все? Стало, никакого конца не будет, так что ли? Ясно видит, сгинет, нет, идет. Или уж и жить, что ли, неохота становится? Наступает пора. Прет на свою гибель, удержу нет. Мне это охота понять, а сам не могу. Обдумай теперь все, хорошо обдумай. Я тебе не зря это рассказал с Христом-то». Степан хотел вдуматься в слова Матвея, но сложно это, трудно, не теперь. Еще слабость великая в теле. Еще кулак не сожмешь туго, такая слабость. Он прикрыл глаза и долго лежал, пытаясь припомнить, как все случилось с ним. Правда, что ли, в стычке какой рубнули или как? «А казаки что?» — опять спросил он любимо. «А казаки что? Я же говорю, нет тебя, они в разные стороны, Корней владычит». «И наплевать на их», — силой сказал Матвей. Дед Любим посмотрел на него с усмешкой, пожаловался Степану. «Загрыз меня тут совсем. Я уж не рад стал, что я казак-то». Степан встал было с лежака, но его шатнуло в бок. Он сел опять, потрогал голову. «Лежи уж, куда ты?» — сказал Матвей. Но Степан привыкал к новому состоянию. Силы потихоньку возвращались к нему. «Когда Ларька с Фролом приедут?» — спросил. «Сегодня пожалуют», — ответил Любим. «Алена с семья?» «Алена здесь. Сейчас покличу». Матвей вышел из куреня. «Правда на Волге-то?» — спросил Степан старика. «Или прибавляет?» Дед Любим подумал. «Не знаю, как тебе сказать. Поднялось много с Осиповым, с Васькой Федоровым, Харитонов. Эти вроде войском держатся, остальные кто в лес, кто куда. Разлилось широко, а мелко, это он верно говорит. Туда зовет?» Степан опять в волнении встал и устоял. «Глубоко будет. Корней с Мишкой надо убить. Это мой промах. Я их жить оставил. Завтра мы где?» «В Качалинском. Завтра в Кагальник поедем. Вот вам и конец», — воскликнул Степан, неведом кому обращаясь. «Начало только, а вы — конец». В душу Степана наливалась сила, а с силой вместе вера. Раз он поднялся, то какой же это конец? Муть в голове и слабость пройдет, живая радость загудела в крови, уже он начал всего себя хорошо слышать и чувствовать. «Окрепни сперва, не торопись», — посоветовал Любим. «Окрепну. Конечно, появись ты теперь на Волге. Надо с казаками появиться». «Казаки-то...» — бежала Алена. «Родимый ты мой, Степушка!» — повисла на шее мужа. «Да царица ты небесная матушка! Ну-ну, только не выть!» — предупредил Степан. Дед Любим поднялся, сказал сам себе. «Пойду приму сюхи, во здравие. Может, принесть кварту?» «Не надо», — отказался Степан. Любим ушел, пошел искать Матвея, чтобы с ним выпить. Знал, что Матвей пить не станет, не пьет. Но про Иисуса доскажет. За время долгой болезни атамана, выхаживая его, старый казак сдружился с умным Матвеем, любил его рассказы. Обо всем успели поговорить Степан с женой. Осталось главное, что делать дальше. Алена знала, что делать. Ей подсказал Корней Яковлев. Она тайком виделась с ним. «Степушка, родимый, согласися, по что ты его врагом-то зовешь? Он вон как о тебе печалится». «Дура!» Степан встал с кровати, заходил по куреню. Алена осталась сидеть. «Ах, дура! Приголубили ее! Он лиса, я его знаю. Че он говорит?» «Поедем, говорит, с ним вместе. Он повинится царю, царь помилует. Было так, винились». «Зачем же он с войной на Кагальник приходил?» «Они тебя опять сбивать станут, смутьяны. Он хотел их приимать, твоих. Тьфу!» Степан долго ходил туда-сюда в сильном раздражении. «И ты мне говоришь такое? Кто же тебе говорить-то будет? Смутьяны твои, они ждут, не дождутся, когда ты на ноги станешь. Им опять уж не терпится, руки чешутся. Скорее воевать надо, чтобы их черт побрал. Согласись, Степушка, съезди к царю, склони голову. Хватит уж тебе, слава Богу, живой остался. Молебен, царица небесная, отслужим, да и станем жить, как все добрые люди. Чего тебе надо еще? Всю голь не пригреешь». Ее на Руси много. Сам он к царю ездил после Мишки-то. Иван
Аверкиев с казаками в 12, а царь, слышно, заслал их в Холмогоры, не верит. Раз, мол, присылали, а толку — собака, — с сердцем сказал Степан, думая о своем. Помутил Дон, я его живого сожгу, и всю старшину всех домовитых. Не говори мне больше такие слова, не зли, я еще слабый. Корнею я приду в гости, я к им приду, пусть зараньше в Москву бегут.